по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». И наша команда предзаписанного эфира сегодня – Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Как я сказал, эфир сегодня идет в предзаписи, но это не мешает нам заниматься тем, чем мы занимаемся всегда. Мы читаем Библию, мы прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5 с небольшим лет, и мы читали Священное Писание, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете услышать эти уже вышедшие программы на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте. Там у нас есть аудиозаписи, и вот аудиозаписи сгруппированы по разделам, там плейлисты сделаны для книг Священного Писания. Не все сделано пока еще как хотелось бы, но спасибо нашим волонтерам, нашим добровольцам. Эта работа продолжается, и, насколько я понимаю, на сайте она тоже будет продолжена. Также я напомню, что вы нам можете писать. Пишите нам, пожалуйста, тоже на сайте theos.fm, в приложении Theos или в наших группах, в наших сообществах, в популярных соцсетях. Это сообщество по страницам Библии. И эти сообщества вы легко можете найти и узнать по нашему знаку, по нашей аватарке. Это белые буквы ПСБ от первых букв по страницам Библии. Вот белые буквы на фоне красного круга. Ну и, естественно, пишите нам везде, где вы смотрите или слушаете эту программу. Итак, мы с вами прочитали все Священное Писание за 5 с половиной лет, а сейчас мы перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы читаем с вами послание к Галатам. И мы с вами в интересном месте послания к Галатам. Мы говорим о сути христианской веры. Мы уже размышляли о сути Евангелия, теперь мы говорим о сути христианской веры. И мы остановились вот на этой важной мысли, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И от сути Евангелия, чистого, настоящего, подлинного Евангелия Иисуса Христа, мы переходим к тому, что значит жить во Христе. Что это такое за штука такая, христианская жизнь? Как это вообще в принципе возможно? И мы с вами сделали очень важное наблюдение. Мы сказали о том, что христианская жизнь для человека невозможна. Это не просто про то, что, как некоторые говорят, вот, жить по-христиански или жить христианской жизнью – это так сложно, это возможно лишь для некоторых, для немногих, для избранных, для самых святых или для самых просвещенных, по-разному это формулируют. Нет, здесь ситуация гораздо сложнее, гораздо серьезнее. Жить христианской жизнью для человека в принципе невозможно. Есть лишь один, кто прожил христианской жизнью, и это Господь Иисус Христос. Есть лишь один, кто может прожить христианской жизнью снова, в нас и через нас. И это Господь Иисус Христос, который живет в нас. Это ни в коем случае не освобождает нас от ответственности. Помните, апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 6 глава, продолжать ли нам грешить, чтобы приумножилась благодать? Нет, никак нет. Мы умерли для греха. Как мы можем жить в нем? Или оставаться ли нам во грехе? У него там формулировка вот в русском переводе. Оставаться ли нам во грехе, чтобы приумножилась благодать? Значит, конечно, ответственность за послушание перед Богом есть на нас. Когда мы с вами говорим о том, что Христос живет в нас, и вот это и есть смысл христианской жизни, это и есть суть христианской жизни, это ни в коем случае не значит, что мы таким образом автоматически освобождаемся от всякой ответственности. Нет, мы ответственны перед Богом за то, чтобы быть послушными тому откровению, которое Он нам дал, за то, чтобы быть послушными тому водительству Святого Духа, которое Он нам дает, и за то, чтобы его силой противостоять искушениям, его силой противостоять греху. Это наше дело, это наша ответственность. Но при этом мы с вами понимаем, что сама такая возможность, сама возможность жить иначе, сама возможность жить по-новому, есть у нас именно потому, что ее дает Господь, что Христос живет в нас. Тут нам пишут по поводу того, что каждый пастор считает, что имеет откровение. Я соглашусь, в определенном смысле да. Каждый пастор считает, что имеет откровение от Бога. Тут только надо понимать вот что. Откровение от Бога дается каждому верующему. Это Божие Слово. Это Священное Писание. А иногда люди говорят, вот я получил особое откровение от Господа. Будь то для меня, будь то для кого-то еще. Вот некое особое откровение. И я сейчас не буду в это углубляться, я лишь скажу одно, что откровение, которое имеет обязательную силу для всех, для любого христианина, это откровение Божьего Слова, откровение Священного Писания. Вот нам нечего здесь хвалиться, нам нечем здесь хвалиться. Не только каждый пастор имеет откровение, каждый христианин имеет откровение в этом плане. И дальше каждый христианин имеет силу действия Духа Святого для того, чтобы жить согласно этому откровению, для того, чтобы жить согласно Божьему Слову. Мы сейчас с вами к этому еще вернемся, потому что сегодня как раз в эфире и пойдет у нас с вами речь о смысле христианской жизни. Вот христианская жизнь – это о чем? Христианская жизнь – это про что? Как она устроена? Как мы живем христианской жизнью? Или, точнее, как Господь, как Иисус Христос живет в нас? Давайте мы почитаем ваши комментарии. У нас достаточно много комментариев, которые действительно заслуживают ответа, но мы до них по разным причинам не добрались. Я сегодня почитаю комментарии нескольких последних дней. Как обычно, друзья, вы нас приветствуете. Я сказал, как обычно, наверное, зря сказал, потому что, ну, таким образом я привыкаю к тому, что на самом деле есть Божие благословение. Я сейчас представил себя, вот выходишь в эфир, и нет ни одного привета, нет ни одного комментария. Может ли быть такое? Я думаю, такое быть может. Поэтому воспринимать и приветствия от людей, которых давно видел, давно знаешь их имена, как слушателей постоянных, в любом случае важно их воспринимать именно как Божий дар. И Тони Даниэлс нас приветствует, и нас приветствует Наталья Кабаненко. Всем доброго и благословенного дня, помощи и защиты вам от Господа, мира на сердце. Спасибо и Тони, спасибо Наталья. Да, кстати, Тони, спасибо, что вместе с Библией держа в руках Библию, читая Библию, и держа в руках и используя ручку и блокнотик, вы слушаете и разбираетесь. Сима нам пишет: доброе утро. Вам также, Сима, взаимно доброе утро. Вот, Юрий Лукон. Интересное замечание от Юрия. Я не помню, по-моему, я это читал уже, но у меня не было времени по этому поводу сказать конкретно. Это как раз в связи с суровостью послания к Галатам, с одной стороны, и с другой стороны, мягкостью, ну, например, первого послания Фессалоникийцам. Так вот, он пишет: а еще Павел написал, чтобы мы относились с нежностью, как кормилица обращается со своим дитя друг к другу. Вот, да, мы уже говорили об этом. Я тогда сказал о том, что важно понимать, когда нужна суровость, когда должна быть суровость, с одной стороны. И с другой стороны, когда вот именно нежность, поддержка, ободрение. Павел демонстрирует и то, и другое. Кстати, послание к Галатам ведь не единственное суровое послание. Тут есть еще один яркий библейский пример. Первое и второе послание к Коринфянам. Мы с вами, говоря о письмах Павла Коринфской церкви, отметили, что, скорее всего, писем к Коринфянам было не два, а больше. Некоторые комментаторы выделяют 3 или 4. Есть некое письмо, на которое ссылается апостол в первом послании, которое, скорее всего, не дошло до нас. Вот, само первое послание или... Нет, первое это там все понятно, все нормально. Предлагают, что, возможно, второе послание могло состоять из двух писем. Вот, но обратите, пожалуйста, как бы мы это все не разделяли, да, обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел использует разный тон. Если взять первое послание к Коринфянам с одной стороны и с другой стороны ему противопоставить или рядом с ним поставить первые 9,5 глав второго послания к Коринфянам. Вот тон меняется. В первом послании к Коринфянам это тон сурового обличения. Во втором послании к Коринфянам это тон ободрения. Это тон, когда апостол Павел даже говорит «все, остановитесь». Он уже не обличает этих людей, а он говорит слова, которые исцеляют их раны. Хотя потом, уже во второй части этого послания, тон меняется, и он снова становится жестким. Вот апостол Павел знает, когда обличать, а когда увещевать более мягко. И когда, наоборот, ободрять. Утешать. Обличение и утешение. Вот эти две вещи, эти два качества, эти два способа обращаться к людям, апостол Павел никогда не путает. Это важно. Смотрите, вот для лжеучителей, для тех, кто намеренно распространяет лжеучение, никакого утешения или даже никакого мягкого увещевания у апостола Павла просто нет. Там все сурово. И там все серьезно. Для тех, кто стал жертвой лжеучителей, есть и то, и другое. Сначала, пока эти люди не осознали то, что происходит. И еще, если эти люди упорствуют в своем неосознании, там будет увещевание, а порой весьма суровое увещевание. Когда же осознание это пришло, тогда происходит и такое, дается такое ободрение, утешение. Это, знаете, как вот про что? Говорят, ну вот что важно человеку? Человеку важна уверенность в спасении, то есть ему нужно быть уверенным, что он спасен, что Господь его избавил, Господь его спас, он спасен жертвой Иисуса Христа. Или ему надо говорить о том, чтобы он остерегался, чтобы он бодрствовал, чтобы он хранил себя в чистоте. И, может быть, даже порою и испугался, да, испугался, например, последствий своего греха. Что будет, если он будет продолжать жить так, как раньше? Вот что, уверенность в спасении или напоминание о необходимости бодрствовать? А и то, и другое. И разным людям в разных ситуациях, может быть, и то, и другое нужно. Если человек не уверен в Божьей любви, если человек не уверен в Божьем водительстве, если человек не уверен в Божьей милости, в Божьем спасении, ему действительно нужна вот эта уверенность. Ему нужно напоминать, например, такие фрагменты, как послание к Римлянам, 8 глава. С другой же стороны, если человек забывает о необходимости держаться спасения, если человек становится высокомерным в спасении, если человек считает, что он уже всего достиг, для него другие формулировки есть, очень полезные формулировки, например, из послания к евреям. Или из второго послания Петра. Или о тех людях, о которых говорит апостол Павел, например, в первом послании Коринфянам, в первом послании Тимофею, которые были со Христом, но с которыми что-то случилось, которые потерпели кораблекрушение в вере. Так вот, что? Уверенность в спасении, с одной стороны, или увещевание держаться того, в чем научно, в чем стоим, в чем призваны. Увещевание хранить себя. А и то, и другое. Поэтому, да, апостол Павел и обращается сурово, обращается жестко, потому что, ну, например, послание к Галатам, да, это послание жесткое. Но с другой стороны, он говорит также и мягко, как, например, в первом послании к Коринфянам, во втором Коринфянам тоже, хотя там определенное обличение тоже есть по поводу людей, которые перестали работать и все суетятся и ничего не делают. А почитайте, например, послания пасторские. Да, это очень, скажем так, это сочетание очень мягкого такого тона. Это текст наполненный, пропитанный любовью. Но, с другой стороны, это определенные совершенно четкие указания. Например, о том, кто может быть пресвитерами, кто может быть диаконами церкви, какие требования к этим людям, к этим служителям. Так что, да, и то, и другое. Жанна нам пишет, разногласия всегда будут. Нет смысла притыкаться об это. В одном мы едины. Это продолжение нашего разговора с нашей постоянной слушательницей Аленой Вальц, которая у нас был в пятницу. И Алена была с нами в пятницу, и разговор этот был. По поводу того, как быть, когда мы читаем Библию или слушаем Библию, слушаем, обсуждаем Библию вместе с людьми, с которыми у нас какие-то, может быть, доктринальные разногласия. Согласен я здесь вот с той позицией, что важно искать и хранить единство в главном, а во второстепенном действительно могут быть разночтения. А кому не хватает мудрости, да просит у Бога, сказал Юрий. Ну, нет, сказал, конечно, Яков в послании Якова, то есть в своем послании, а Юрий это процитировал. А вот и тут вот еще такая вещь. Господь действительно дает мудрость, но вот даже сам тот факт, что мы можем к Нему обращаться, сам тот факт, что Он дает, что Он отвечает на эти наши обращения, эту просьбу, это действие Духа Святого. То есть вот по той причине, что Дух Святой в нас. Если бы, да, и естественно, спасение, которое дал Христос. Если бы не спасение во Христе, то бесполезно было бы обращаться. Я вот почему об этом говорю. Иногда люди, не принимающие Иисуса Христа в свою жизнь, обращаются к Господу и говорят: «Господи, дай мне одно, другое, третье». Бесполезно. Потому что сначала покаяние, сначала спасение. Господь не хочет, чтобы в ад веселым, бодрым шагом шли грешники, у которых все хорошо, и которые думают, что с Богом у них все нормально. Вот сатана этого хочет. Он иногда пытается принести такое ложное чувство нормальности отношений с Богом. Ну, у меня все хорошо. А мне ничего не надо. А спасения-то нет. А обращения-то ко Христу нет. Жанна пишет, у Бога все упорядочено. Ему хотим подражать. Да, это в том, как мы строим нашу жизнь, или точнее, как мы позволяем Богу нашу жизнь строить. Нас приветствует Ирина Васина. Пишет, доброго дня, благословенного. Ирина также благодарит нас за передачи, благодарит нас за эти эфиры. Но я думаю, что и благословляет тоже, потому что когда она пишет «Доброго дня, благословенного», это же не от нее исходит благословение, изначальный источник. Не в ней, а в Боге. Павел не боялся есть с язычниками, он не лицемерил. И выдал Петра не для того, чтобы опозорить его, а чтобы поставить вопрос ребром. Да, иногда бывает это необходимо. И это вот как раз про обличение с любовью. Да, приходится обличать. Мы обличаем. Нас порой обличают. Но важно, чтобы действительно это обличение было с любовью, чтобы это обличение было действительно а с желанием, чтобы человек изменился. С желанием ему помочь, а не с желанием как-то показаться более, не знаю, праведным, чем этот человек. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся сейчас пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что открываешь нам Слово Твое Святое. Мы молим Тебя, помоги нам видеть главное, видеть то, что Ты показываешь нам. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 563-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем послание к Галатам, мы с вами во второй главе, и мы подходим к центральному моменту этого послания. Апостол Павел рассказывает о том и объясняет своим слушателям, что же такое оправдание по вере, как оно работает. Оправдание независимо от дел закона. Апостол Павел говорил буквально следующее. Ну вот посмотрите на меня. Я, как и весь наш народ, как и весь еврейский народ, пытался исполнить закон. С самого начала было понятно, что из этого ничего не получится. Потому что кроме закона всегда существовала система жертвоприношения. И вот система жертвоприношения была как раз для того, чтобы показать, что за грех человека должна пролиться кровь. Если бы закон можно было бы просто вот взять и исполнить, то вся ветхозаветная система жертвоприношений была бы не нужна. Ну вот, человеку сказано, что делать, он делает. Ну, я не знаю, 50% народа делает это. Ну, 20%, 10%, 5%, 1% народа это делает. И тогда всем остальным можно показать на этот 1% или 20% или 50% и сказать, ну, смотрите, ну, это возможно ведь? Вот просто будьте как они, и все у вас будет в отношениях с Богом нормально. Но законом не оправдается ни одна плоть. А по этой причине необходимо было жертвоприношение. И, принося жертву, человек проявлял свою веру в то, что Бог решит проблему греха. Бог решит все те вопросы, которые стоят между Богом и человеком. Решение будет, и это решение придет от Бога. И вот в этом контексте апостол Павел говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Апостол Павел говорит, что по закону он уже провозглашен мертвым. То есть, как бы он ни пытался соблюдать этот самый закон, из этого в принципе ничего не получается. Читая Уголовный кодекс, невозможно пережить изменение души. Дело в том, что Уголовный кодекс просто говорит о том, за какие действия, какие наказания предполагаются. Вот он не говорит, как из этого круга выйти. Он не говорит, как измениться. Он говорит о том, какие наказания за это предполагаются. Родители, воспитывая детей, не воспитывают ведь их наказаниями только. Вот сделаешь это, получишь это. Сделаешь это, получишь это. В таком воспитании не было бы любви. Ребенок, получивший такое воспитание, не сможет сформироваться как личность. Апостол Павел говорит, законом я умер для закона. И тут
появляется упоминание жертвы Иисуса Христа. Читаем, чтобы жить для Бога. «Я, — продолжает Павел, — сораспялся Христу». Что же произошло? Христос пришел на землю и умер как заместительная жертва. Я понимаю, что это сложное богословское слово, но здесь, в данном случае, самое время его объяснить. Христос пришел и умер вместо нас, вот вместо вас, вместо меня, вместо всякого человека, который готов будет принять этот дар. Кстати говоря, тут очень важно именно принять дар, потому что пока вам протягивают подарок в руке, этот подарок не становится вашим, он не переходит к вам, пока вы не сказали «да», пока вы не приняли этот подарок. То же самое и здесь. Христос протягивает нам дар своей заместительной жертвы вместо нас. Он приходит и умирает вместо нас. Это должна быть наша смерть. Это должно быть наше наказание. На кресте должны быть мы. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. А вот теперь тот важный стих или тот важный текст, на котором мы с вами в прошлый раз остановились. «Я сораспялся Христу». В прошлый раз я обращал ваше внимание на то, что говорится об этом в прошедшем времени, как об уже свершившемся факте. «Я сораспялся Христу» — это уже произошло. «Когда я сораспялся Христу»? 2000 лет назад. Тогда, когда он был на Голгофском кресте. 16 стих, я вернусь немножко назад. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». Человек, какой человек? Всякий, любой человек. Представитель человечества. Также и Христос. Он умер за человечество. Он умер за людей. Он умер моей смертью. И я был в нем тогда, когда он умирал на кресте. Я сораспялся Христу. Это не про то, что я сейчас буду еще что-то делать. Понимаете, ведь самому распять себя невозможно. Ну, правда. Допустим, вы решите взять и прибить одну руку к планке, к дереву. Хорошо. Другую руку чем прибивать будете? Мы не можем взять и распять самих себя. Это действие уже произошло. Я сораспялся Христу. Это в прошлом. А теперь новое действие, или точнее даже новое состояние. Это жизнь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Закон приносил смерть. Сегодня же я имею жизнь. И жизнь не от меня. Жизнь от Христа, который живет во мне. Есть такая аналогия. Она объясняет частично, что здесь происходит. Хотя, как с любой аналогией, с этой нужно обращаться аккуратно и бережно. Не нужно слишком уж доводить ее до абсурда, потому что, ну, тогда, да, получится абсурд. Но аналогия такая. Перчатка и рука. Перчатка безжизненна, пока в ней не будет рука. Кукла, знаете, такие куклы, которые делаются как перчатки. Она может быть красивая, она может быть милая. Она тоже будет безжизненна, пока в ней нет руки. Уже не я живу. Я безжизнен, потому что я мертв по закону. Я приговорен за грех. Но я ответил на призыв Христа. Я сказал ему «да». Он вошел в мою жизнь. И вот эта перчатка начинает действовать. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И это принципиально отличается от того представления о христианстве, которое зачастую бывает у людей. это представление выглядит примерно так. Я, в принципе, не такой уж плохой. Я могу быть лучше. Я могу служить Господу. Господи, смотри, что я для тебя делаю. Ничего мы с вами не можем делать для Господа. Ничего. Пока Он не будет жить в нас. Один пастор, которого я очень уважаю, говорит такие слова, он любит их повторять. Жить по-христиански – это несложно. Жить по-христиански невозможно. Только один на всей земле мог прожить такую жизнь. Только один может прожить ее снова. И имя ему – Иисус Христос. И уже не я живу, читаем мы, но живет во мне Христос. А дальше апостол Павел оговаривается, потому что, ну ведь смотрят люди на него и говорят, ну как, ты же живой, это ты вроде, при чем тут Христос? Павел объясняет, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Здесь очень важная вещь. Христос – единственный источник нашей жизни. Мы живем не для того, чтобы Ему было хорошо, а потому, что Он дал нам такую возможность. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Ныне живу верою в Иисуса Христа. И еще одна вещь. Про Христа говорится не только о том, что Он возлюбил меня, и одно это было бы уже здорово, но Его любовь действенна. Он не только возлюбил меня, Он, дальше читаем, предавшего себя или отдавшего себя за меня. Эта любовь имела действенное проявление. Он отдал самого себя за меня. Это высшее проявление любви. Ни о чем больше мы не могли бы даже мечтать. Да, честно говоря, и об этом мечтать нам было бы трудно. А Христос это взял и сделал. Вот поэтому Евангелие плюс что-то, ну, сам подход такой, не работает. Потому что все уже сделано, потому что нечего добавлять к Евангелию, потому что я ничего не могу к этому Евангелию добавить. Потому что перчатка, в которой нет руки, так и остается безжизненной. Христос же, войдя в нашу жизнь, начинает реально жить через нас. И последний стих этой главы. «Не отвергаю благодати Божией». Иными словами, если бы я сказал, что что-то могу в это привнести, что-то могу к этому добавить, это было бы равноценно или равносильно отвержению Божьей благодати. Это когда ребенок говорит родителю, слушай, вот то, что ты мне принес, не надо. Я сам что-то сделаю. А он не может еще ничего сделать. Это когда мы говорим Богу, знаешь, Бог, ты, конечно, меня вот тут хочешь спасти, но я вообще-то и сам неплох. Вот это и есть отвержение Божьей благодати. Апостол Павел говорит о себе, я не отвергаю Божьей благодати. Давайте еще раз вспомним. Он описывал свой образ жизни в иудаизме, он описывал, что, в общем, у него неплохо дела шли. Я, кстати, очень и очень предполагаю, это только мое предположение, сейчас постараюсь его обосновать, но я предполагаю, что апостол Павел, когда еще назывался Савл, и все знали его как Савла, присутствовал при распятии Иисуса Христа. Знаете почему? Он учился в Иерусалиме у ног Гамлиила. Он был многообещающим молодым фарисеем. Он был, скажем так, будущим лидером, духовным лидером Израиля. Именно фарисеи были группой, религиозной группой, которая прежде всего участвовала в организации распятия Иисуса Христа. И я вполне могу предположить, что апостол Павел при своем положении не мог просто пропустить эту историю. Он не мог пропустить распятие того, кто называл себя царем иудейским. Более того, то, что говорит апостол Павел, оно ведь очень и очень личностно. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Да, то, что я сейчас объясняю, это предположение. Но послушайте на минутку. Вот он как будто говорит, я там был. И мы с вами уже говорили в прошлый раз о том, что это можно понимать богословски. И здесь есть богословский смысл. Я там был, умирая за людей. Иисус умер за меня. Точно так же, как я был в Адаме, когда Адам согрешил. В Адаме мы все согрешили. Также в Иисусе Христе получили оправдание. Это послание к Римлянам, 5 глава. То есть вот эта сопричастность, она здесь, конечно, есть, о ней говорится напрямую. Но я думаю, что дело не только в сопричастности. Я думаю, что апостол Павел указывает еще и на следующее. «Я был у креста в тот момент, когда это происходило. Я был среди той толпы. И Христос принял меня и даровал мне жизнь. Вот поэтому и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Понимая, что он преследовал самого Бога, Савл не мог не осознавать последствия этого. Вот по закону он должен был бы уже не жить. У него не было права на жизнь. И тут, говоря о смерти, говоря о распятии, апостол Павел выходит на жизнь. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Не отвергаю благодати Божией». Он прошел через это. Он говорит о себе. Это его опыт. И как он, апостол Павел, после этого может скатиться, иначе здесь не скажешь, скатиться обратно к тому, чтобы от язычников требовать исполнение закона, который оказался невыполнимым даже для Бога избранных иудеев. Тут хорошая такая концовочка. «А если законом оправдания, — говорит Павел, — то Христос напрасно умер». Это очень серьезно. Смотрите, если бы был какой-то иной способ нас оправдать, то смерть Христа была бы напрасной. Если есть какой-то иной способ, то кровь Христа пролилась зря. Если достаточно исполнять закон, то людей нужно просто научить закону. Если достаточно как-то одеваться, как-то говорить, то опять-таки людей нужно просто этому научить. Но в таком случае смерть Христа была бы величайшей и самой страшной растратой во всем мире. Задумайтесь об этом, если возникнет желание требовать от людей, чтобы ради подлинного христианства они делали одно, другое, третье. Если мы это требуем, что это означает? Апостол Павел отвечает на вопрос очень четко. Это означало бы, что Христос умер напрасно. А дальше мы переходим к следующему разделу послания к Галатам. Мы переходим к третьей главе. Апостол Павел говорит о своем личном опыте и перебрасывает мостик к личному опыту галатийских христиан. Он говорит о том, что пережили они. Первая и вторая главы о том, что пережил он. Третья глава о том, что пережили они. Кстати, иногда в нашем современном мире люди пытаются исходить из опыта и идти от опыта к истине. Объясню. Говорят, ну смотри, ты пережил то-то, 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 или я пережил то-то, то-то. Значит, делается шаг и делается вывод по поводу истины, которая относится ко всем. Путь, движение такое от опыта к истине. Я думаю, что к такому движению надо относиться очень и очень настороженно. Почему? Потому что опыт у разных людей бывает разный. И если мы начинаем настаивать на том, что от опыта идем к истине, то возникает вопрос, а от какого опыта? От чьего опыта? От вашего, от моего, от опыта Ивана Ивановича? И тогда можно договориться до того, что и истины в каждом конкретном случае будут разные. Все-таки библейский путь другой. От истины к опыту. Опыт подтверждает истинность того или иного утверждения. Мы знаем, что вот это так, это истина, и далее опыт это подтверждает. Апостол Павел уже изложил богословскую истину. Он объяснил, почему это так. И вот теперь, изложив эту истину, он обращается к опыту галатийских христиан. Причем использует он здесь довольно суровые слова. Первый стих 3 главы. «О несмысленные галаты!» Несмысленные в греческом тексте буквально «лишенные смысла», или точнее «лишенные разума». Он как будто говорит галатам, слушайте, галаты, включите свой разум. Иногда это объясняют просто как глупые галаты. Я думаю, что здесь больше. Это не их глупость, а это их нежелание включить разум. То есть они по какой-то причине, сейчас мы к этому подойдем, попытаемся разобраться в этой причине, вот по какой-то причине они просто выключили эти внутренние связи, которые должны быть установлены в их голове. Они не могут связать А и Б. Как школьник, который говорит, что-то учительница в плохом настроении, она мне двойку поставила по математике. Его спрашивают, а ты математику-то учил на сегодня? Он говорит, ну, я там в футбол играл, но учительница сегодня в плохом настроении. Не, ну ты математику-то учил? Не, ну как? Ну что, меня вот не должны были спрашивать? Ну, учительница в плохом настроении. Разорвалась связь в мозгу этого школьника. Он не видит связи между тем, что он играл в футбол и математику не учил, с одной стороны, и получил двойку с другой стороны. Он несмысленный в том значении, в каком использует это слово апостол Павел в послании к Галатам. Но тут еще один источник этой несмысленности. Еще один источник разрыва связи в мозгу галатийских христиан. Читаем текст. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Кто буквально увел вас? Кто, здесь можно переводить и по-другому, околдовал вас?» Я не думаю, что апостол Павел здесь говорит о конкретном колдовстве. Скорее, он просто смотрит на галатийских христиан. Он смотрит, что с ними происходит. И говорит, ребята, вы чего? Вот как такое могло произойти? В первой главе он говорил о своем опыте, во второй главе он говорит о богословии, в третьей главе он говорит об опыте галатийских христиан. Он говорит, у вас тут все было. У вас было замечательное начало. Читаем дальше текст. «Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Это один из сложных стихов послания к Галатам. Я думаю, ответить на вопрос о том, что имел в виду апостол Павел, могут в данном случае только галатийские христиане. Картинка, нарисованная здесь, весьма красочно и рельефно. Он говорит, у вас был как будто изображен Христос. Перед глазами вашими он был распят. В отличие от Павла, они не были в Иерусалиме в те пасхальные дни, и все же перед ними произошло нечто такое, Что дает Павлу возможность вот так говорить? «Перед вами был распят Христос. Вы видели это как будто перед собой». Я думаю, что следующие стихи позволяют нам хоть немного приоткрыть завесу тайны вокруг этого образа. Второй стих. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере?» То есть, вот галаты, смотрите, вы ведь тут в основном из язычников, и вы приняли Святого Духа, вы были спасены. Почему? Потому что вы исполняли закон и становились все лучше, 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 и бам, сошел на вас Святой Дух. Или потому что вы были назидаемы в вере. Вы получили Духа, потому что вы покаялись, потому что вы обратились к Богу. То есть вы какие-то действия для этого делали? Да нет же. Бог сделал все действия. Кстати, скажу вещь, которая кому-то из вас, наверное, не понравится, но я должен ее также сказать. Есть люди среди христиан, которые учат примерно следующему. Они говорят, да, конечно, все мы спасены, но должно быть еще какое-то действие Божьей благодати. То есть сначала ты получил спасение, а есть еще и второе действие. Это второе действие они называют крещение Духом. Вопрос, который зададут вам такие люди, кстати, среди этих людей есть мои друзья, и я надеюсь, что после этой передачи с ними не рассорюсь. Ну, с другой стороны, они и так знают мою позицию и до сих пор не рассорились, так что все нормально. Так вот, такие люди вам зададут вопрос. А ты крещен Святым Духом? Я отвечаю на этот вопрос «да». Как интересно, когда? Спрашивают меня. Да в тот момент, когда я сказал Богу «да». В тот момент, когда Он вошел в мою жизнь. В тот самый момент я и был крещен Святым Духом. Мне не надо ждать еще какого-то второго, третьего, пятого, десятого действия Божьей благодати. Мне не надо ждать, когда особым образом сойдет на меня Дух Святой. Опять-таки, зачастую одни христиане пытаются показать других или представить других как христиан низшего уровня. По-еврейски не говорит, или Духом Святым не крещен, а музыку какую-то не слушает и прочее. Апостол Павел опровергает всякое основание для этих попыток. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Дальше. «Так ли вы несмысленные?» Читаем мы в третьем стихе. То есть, неужели у вас настолько отключен разум? Неужели вот эта связь, о которой мы говорили буквально несколько минут назад, неужели она у вас настолько разорвана? Да, так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Галаты, у вас было все в порядке. Вы жили Духом Святым. У вас было все в порядке с вашей верой. Что произошло с вами? Обратите, пожалуйста, внимание, что, говоря с людьми, пытающимися жить по закону, апостол Павел говорит, вы оканчиваете плотью. Ему могли возразить. Да нет, мы только уточняем термины. Да, христианство – это все хорошо. Жертва Иисуса Христа – это все хорошо. Ну, все-таки обрезание, оно тоже не помешает. И апостол Павел не дипломатничает. Он не говорит им, ну, ладно, на Евангелии вы стоите, обрезание не помешает. Он говорит иначе. Вы начали духом, но заканчиваете плотью. Он ссылается на их предыдущий опыт. Четвертый стих. «Столь многое потерпели вы. Неужели без пользы?» Ой, если бы только без пользы. Иными словами, он говорит, знаете, ребята, вы через многое прошли. Но вот кажется мне, что какой-то из этих шагов обернулся для вас во вред. Апостол Павел будет продолжать задавать им вопросы. А я хочу задать вопрос и себе, и вам. Вот мы с вами, начав благодатью, не возвращаемся ли обратно в дело плоти? Этим вопросом и завершаем сегодняшнюю беседу. Встретимся завтра. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.